тема этой главы – союзы и относительное местоимение. Давайте посмотрим на пример, который нам предлагается в самом начале этой главы из Священного Писания. Вторая книга царей. Это соответствует русской четвертой книге царств. 23 глава, 13 стих. Давайте прочитаем этот стих. «Вет хаббамот ашер альпене Иерушалаем, ашер мимин лехар хаммашхит, ашер бана Шломо мелех Исраэль, Леашторет шикуц цидоним, велихмош шикуц моав, улемельком тоават бенеамон тимме аммелех». Переводится это следующим образом. «И высоты, или языческие жертвенники, так они называются специальным словом таким, бама, высота, или языческий храм, потому что они обычно на пригорках располагались, и высоты, которые буквально на лице Иерусалима или перед Иерусалимом, это значит к востоку, поскольку древнее расположение сторон света – это лицом к востоку, лицом к восходу солнца. То есть перед Иерусалимом – это значит к востоку от Иерусалима, которые одесную горы Заклания, которые построил Соломон, царь Израиля, Астарте, Ашторет, мерзости Сидонской и Хамосу, мерзости Маава и Амелькому, тоже мерзости чему-то отвратительному, сынов Аммоновых, аммонитян, осквернил царь. Обратите внимание на несколько моментов. Первое, что обращает на себя внимание, это расположение акцентных знаков. Мы с вами акцентные знаки уже проходили. Посмотрите, пожалуйста, где в этом стихе вы найдете сильные разделительные акцентные знаки. Ну, за исключением селюк, который обозначает у нас конец стиха. В слове «амелех» это естественно. А вот следующий по силе разделительный акцентный знак, напоминаю, это знак «атнах». Где он находится? Скажите мне, пожалуйста, под каким? В середине стиха сказать будет не совсем точно. Мы с вами даже до этого говорили не так. Мы не говорили в середине стиха. Мы говорили, он показывает логическое деление стиха пополам. Под каким словом вы видите «атнах»? Где? В какой строчке? Третьей строчке, слово «мелех», но здесь нет вообще «атнаха», это точно. И даже акцентного-то знака там нет, да, это вторичное ударение. Совершенно верно, пятая строчка, последнее слово «бене аммон». Обратите внимание, что после него во второй половине стиха остается всего лишь два слова «тимме аммелех». До этого очень большая фраза. То есть сначала перечисляется, что именно за высоты, которые построил такому-то божеству мерзости такого народа, такому-то божеству мерзости такого народа, такому-то божеству мерзости такого народа. И потом в конце уже остается логическое завершение. «Осквернил царь». Итак, «атнах», он не всегда стоит ровно в середине, географически. Да? Он показывает логическое членение стиха. Далее здесь вы увидите, очень часто слова между собой соединяются союзами. «Ве-эт». Дальше. «Ве-лихмош». «Улемельком». То есть несколько раз встречается «ве» перед началом слова. И вот это вот «ве», присоединяемое к началу слова, это союз «и». Союз «и». Основной союз древнееврейского языка. Кроме того, здесь встречается слово «ашер». Несколько раз вы можете увидеть «ашер» в начале второй строчки, в начале третьей строчки. «Ашер» – это относительное местоимение «который». Вот именно эти две грамматические единицы – «союз», «вав» и относительное местоимение «который» – мы и будем проходить в этом уроке. Перелистните, пожалуйста, страничку. 52-я страница, пункт 8.1. «Главный союз». Как вы помните, союзы – это служебные слова, выполняющие синтаксическую функцию, указывающие на взаимоотношения между словами, а именно связывающие слова между собой. В русском языке примерами союзов могут служить соединительный союз «и», противительный союз «но», союз причины «потому что» и так далее. В древнееврейском языке не такое большое разнообразие союзов, хотя тоже есть несколько разных союзов, выражающих разные отношения. Но вот трем союзам, это сочинительным союзам и и разделительным, и противительным «а» и «но», у нас в еврейском языке соответствует один и тот же союз. Это союз «вав». То есть все вот эти вот варианты, все эти варианты союзной связи и «а» и «но», то есть и соединение, когда у нас идут однородные слова одного плана, одного порядка, и это, и разделение, это, а вот это, да, или вот это, но вот это. Вот все эти варианты сочинительной связи передаются основным сочинительным союзом, союзом «вав», который чаще всего переводится «и», но может выражать также и значение противительное «а» или «но». Давайте посмотрим, как этот союз присоединяется к словам. Этот союз наподобие слитных предлогов тоже пишется слитно со словами, к которым он присоединяется. Давайте рассмотрим, каковы варианты, морфологические варианты присоединения союза «вав» к различным словам. Самый обычный вариант присоединения союза «вав», самый обычный вариант, это когда союз «вав» огласуется значком «шева». Допустим, если у нас есть слово «день», «йом», то к нему присоединяется союз «вав», и получается «веем» – «день» и «день». У вас несколько примеров еще дается в учебнике. «Ищ» – «мужчина», «веищ» – «и мужчина», «хар» – «гора», «вехар» – «и гора», «ха-адам» – «веха-адам». Обратите внимание на то, что в отличие от предлогов, которые мы изучали, от слитных предлогов, которые мы изучали в предыдущей главе, союз «вав» не поглощает артикль, не занимает место артикля. Поэтому, если у вас есть какое-то слово с артиклем, допустим, «ха-а-дам», и вы хотите присоединить к нему союз «вав», то вы его напишите просто рядом, он не занимает место артикля. «Ве-ха-адам» – «и человек». Если слово начинается с «шева» или губной согласной, помните, когда мы с вами на одном из первых уроков проходили особые буквы? У нас была такая тема. Вот среди этих особых букв мы выделяли отдельным пунктом губные согласные. Их легко запомнить, как боевую машину пехоты, БМП. Это бет, мем и п. Так вот, если союз «вав», для чего мы их выделяли, кстати сказать, мы выделяли их именно для этого урока. Для того, чтобы именно сейчас сказать, что если союз «вав» присоединяется к слову, начинающемуся с «шева», то есть когда под первой буквой слова будет «шева» стоять в первом слоге, либо губной согласный «БМП», то союз приобретает форму «шурека». Итак, если у нас слово начинается с «шева» или «бет», «мем», «п», то союз имеет форму шурека. Как вы помните, шурек – это у нас долгий гласный «у», записывается тоже через «вав» с точечкой в серединке. Мы с вами говорили, что в древнееврейском языке слова начинаются с согласной. Соответственно, слог тоже начинается с согласной. И что слог не может начинаться с гласной. И что слово не может начинаться с гласной. И мы говорили с вами с единственным исключением, которое мы рассмотрим позднее. Вот настал тот долгожданный момент, этот торжественный час, когда мы рассматриваем вот это единственное исключение. Вот это единственное исключение – это как раз особая форма союза «вав», сочинительного союза, когда этот союз присоединяется к слову, начинающемуся с «шева» или «БМП», то он приобретает форму «шурека», и, соответственно, слово начинается с гласного звука, и слог начинается с гласного. Вот это вот единственное исключение. Как вы понимаете, нужно помнить о том, что когда у нас союз «вав» присоединяется, если у нас слово начинается с «бгат-кфат», то после гласного звука бгаткфат будет терять слабый дагеш и приобретать, соответственно, щелевое произношение. То же самое касается и вот этих вот букв, две из которых, а именно бет и п, относятся к разряду бгаткфат. Поэтому если союз вав присоединяется к ним, то это будет, они будут терять дагеш. Допустим, взять известное вам слово «бен». Я его вот здесь отдельно напишу. «Бен» – «сын». Когда мы присоединяем союз «вав» к этому слову, мы помним, что оно начинается с «БМП», значит, союз будет приобретать форму «шурека» – «у». И поскольку «бгаткфат» оказывается после гласного, то «бгаткфат» теряет слабый дагеш, будет щелевое произношение. «Увен» и «сын». Несколько примеров у вас приводится в учебнике. «Баит» – «дом» при присоединении союза, получается «увайит» и «дом». «Мелех» – «царь», «умелех» и «царь». «Паним» – «лицо», «уфаним» и «лицо». Тоже щелевое произношение. «Фе» будет «уфаним». «Шмартем» вы сохранили. «Ушмартем». То есть тоже перед «шва» та же самая ситуация, что и в случае с «БМП». «Ушмартем» и «вы сохранили». Если слово начинается на слог «йод» и «шва», если слово начинается на слог «йод» – «шва», то возникает такая же ситуация, как и с предлогами. При присоединении предлога к «йод» и «шва» помните, что у нас происходило? Давайте я напомню вам. Мы присоединяли предлог «ламет». Собственная «шва» предлога просветлялась до «хирек», гласный «и». И «йод», имеющий сродство к «и», соединялся с этой гласной, теряя свою собственную гласную. Получался вот такой вот долгий звук, долгая гласная «ли». Хотя вот в этой долгой гласной «йод» не является матерлекционис, а является корневой согласной. А здесь возникает точно такая же ситуация. Если союз «вав» присоединяется к «йод» «шва», то возникает ситуация «ви», аналогично предлогу «ви». То есть тоже союз приобретает огласовку «йод», то есть вот огласовку «хирек», извините, и «йод» сливается с этой гласной. Обратите внимание, что несмотря на то, что «йод» «шва» начинается с «шва», но у нас союз не приобретает форму «шурека». Это уже другая ситуация. Он ведет себя здесь как слитный предлог. Получается вот такая вот ситуация «ви». Пример. «Едатем» – «вы знаете». При присоединении союза «вав» получается «видатем» – «и вы знаете». Видите, почему, да? Присоединяем союз «вав». Гласный союза «шва» просветляется до «хирека», и «йод» сливается с «хиреком» – «видатем». Если слово начинается с составного «шва», союз приобретает краткий гласный того же качества. То есть здесь тоже он ведет себя точно так же, как слитный предлог в этом. Например, если в первом слоге слова содержится «хотев патах», то союз будет огласован патахом. То есть если у нас слово начинается с сверхкраткого гласного, то союз «вав» приобретает краткий гласный того же качества. Допустим, слово «авода» – «работа». При присоединении союза «ва-авода» и «работа» союз огласован патахом, кратким гласным того же качества. «Эмет» – «истина». «Ве-эмет» и «истина». Очень часто в Писании встречаются выражения «хесед ве-эмет». «Хесед» – это «милость, преданная любовь», «эмет» – «истина». В синодальном обычно переводится «милость и истина». «Хесед ве эмет». Вот как огласовывается союз в данном случае. Поскольку слово «эмет» – «истина» начинается со сверхкраткого, хотя «сиголь», союз приобретает краткий гласный того же качества, то есть краткий гласный «е», то есть «сиголь». Исключением является слово «элохим» точно так же, как и при присоединении слитных предлогов. Вы помните, что при присоединении слитных предлогов у нас сверхкраткий гласный первого слога слова «Элохим» сливался с кратким гласным «Союза» и образовывался длинный гласный «Цере». Точно так же происходит и здесь. Вместо «Ве Элохим», то есть когда у нас предлог «Союз» огласован «Сиголем», этот «Сиголь» сливается с «Хотев Сиголь» самого слова «Элохим» и возникает гласный «Цере». То есть слово «Элохим» является исключением. Слово «Элохим» является исключением при присоединении к нему союза «Вав». Союз огласовывается «Цере», и гласный, вот этот вот сверхкраткий, исчезает, сливается с предыдущим «Ве Элохим». Вот эти правила описывают большую часть случаев, именно их рекомендуется запомнить. И для того, чтобы облегчить вам их повторение, их запоминание, я тоже составил такую небольшую табличку, которая описывает все эти правила. Посмотрите на табличку на странице 54. Под первой цифрой – это обычная форма союза, когда он огласован значком «шева». Вторая цифра показывает при присоединении к слову, начинающемуся с «шева», союз приобретает форму «шурека». Третье правило показывает, что при присоединении к «БМП» тоже союз приобретает форму «шурека». Четвертое правило показывает, что если слово начинается с «йод», «шева», то это будет исключением из второго правила. «Йод», «шева» и присоединяется союз, возникает долгий слог «ви». «Вав», «хирик», «йод». При присоединении к сверхкратким союз приобретает краткий гласный того же качества. Это пятое правило. Шестое правило. Да, мы его забыли упомянуть, но оно у нас звучит в этом уроке, что при присоединении к слову, начинающемуся с артикля, союз не поглощает артикль. Точно так же, как и предлог «мин», скажем, не поглощал у нас артикль, точно так же здесь союз «вав» не поглощает артикль и просто присоединяется к артиклю по общим правилам, то есть согласовкой «шева». И исключением является из всего особенным таким исключением из всех правил является слово «Элохим». При присоединении к нему союза «вав» союз огласуется значком «цере». То есть сверхкраткий гласный слова и краткий гласный союза сливается, образуется долгое гласное «цере». Возникает «ве Элохим» и «Бог». В пункте 8.1.5 дается уточнение насчет паузальных форм. В паузальных формах, помните, мы с вами говорили, что в паузальных формах возникают некоторые изменения в ударении и огласовке. Ударение имеет тенденцию смещаться ближе к началу слова, огласовка меняется в сторону удлинения и в сторону гласных класса А. Так вот, в паузальных формах нередко союз тоже будет иметь иную огласовку, он огласовывается камецем. Но это особая ситуация, но ее запоминать, заучивать не нужно, просто если вы столкнетесь с ней в реальном тексте, вы вспомните, что вот эта вот странная огласовка слова и союза возникает из-за того, что слово в паузе. Есть ли какие-то вопросы по главному сочинительному союзу, союзу «вав»? Вопрос такой. В первом правиле, если слово начинается с «бгат кфат», исчезает ли «дагеш»? Да, по общим правилам. То есть это не зависит от того, какие правила мы разбираем. Правила присоединения союзов, правила присоединения предлогов. Если согласный «бгат кфат» оказывается после гласного звука, то он теряет слабый «дагеш» и произносится по щелевому варианту. Это относится к любым случаям. При присоединении предлога ли, как мы разбирали в прошлый раз, или при присоединении союза, как в этот раз. Это тоже независимо от того, какую форму имеет союз. Если он огласовывается с гласной, со значком «шева», это все равно считается гласным, да, сверхкратким гласным звуком, если «шева» произносимая, а здесь это будет «шева» произносимая. «Бгат кфат» оказывается после гласного и, соответственно, теряет слабый дагеш. Если «вав» у нас огласован какой-то иной гласный, ну, допустим, в паузе, допустим, это будет камец. В примере пункт 8.1.5 Пример из Иеремии 4.23, второй пример. Видите, последнее слово там. Вавоху. Тоже союз вав огласован значком камец. Из-за того, что это паузальная форма. И вот здесь вот тоже бет потерял слабый дагеш. И произносится по щелевому варианту вавоху. Или же союз имеет форму шурека. Это тоже гласный и тоже бгат-кфат. Любая из этого разряда согласных, оказавшись после гласного, теряет слабый дагеш, приобретает щелевое произношение. Есть ли еще вопросы? Нет. Тогда давайте перейдем к следующему пункту, пункт 8.2. Хотя вав – самый распространенный союз, в древнееврейском языке есть и другие союзы, встречающиеся с разной частотой. Союз «о» – это «или». Его легко очень запомнить, если вы знаете английский язык, потому что в английском языке «или» – это «or», да? Или в нашем классическом британском произношении «о». Да? То есть вот точно так же, как и в еврейском языке. «О» – это союз «или». «Им» – это союз «если», как гипотетическое условие или косвенный вопрос. – О некоторых других функциях этого союза вы будете узнавать позднее, но сейчас пока нужно запомнить просто «им», «если». «Аф» – также, как будто собака поддакивает. «Аф» – также, то есть она согласна с тем, что говорит хозяин. «Ки» – «что», «потому что», «ибо», «когда», «даже». Очень много вариантов значения, потому что действительно союз употребляется очень часто в разных разноплановых порой подчинительных конструкциях, но я бы советовал вам запомнить первые два варианта «что» и «потому что». Остальные варианты будут понятны из контекста «что» и «потому что». «Ки им, кроме, если не», то есть союз исключения. Он показывает исключение, называет исключение. «Кроме» – исключение, да, или «если не вот это» – исключение. То есть «ки им», запомните, «кроме» или «если не». «Пен», «чтобы не». Вот этот вот союз «пен» встречается, скажем, в книге «Бытие», 11 главе, где строители Вавилонской башни говорят: «Построим башню высотой до небес, чтобы не рассеяться по всему лицу земли». В синодальном переводе стояло раньше «прежде, нежели рассеемся». Но это неправильный, некорректный перевод. И мне кто-то сказал, что в новых каких-то изданиях, в новых редакциях синодального перевода это место уже изменено, этот союз стоит «чтобы не». Действительно, это верно. В древнееврейском языке используется союз «пен» в данном случае. И вот этот союз «пен», он обозначает «чтобы не». Это как союз «lest» в английском. Да? Тоже имеет значение «чтобы не». Нам немножко странно это звучит, потому что в русском нет такого союза с таким значением, но в английском, скажем, есть тоже отдельный союз «чтобы не». А вот так же и в еврейском был отдельный союз «пен», обозначающий «чтобы не». А есть ли какие-то вопросы по этим союзам? Они присоединяются отдельно. Это отдельные союзы, да, только «вав» у нас присоединяется слитно, согласно тем правилам, которые мы только что обсудили. Эти союзы пишутся отдельно, не присоединяются слитно, вплотную к этому слову, поэтому не оказывают никакого влияния на чтение или огласовку этого слова. Макеф – это условный вообще маркер в масоретской системе обозначений, диакритических знаков. Это маркер, который не имеет никакой грамматической функции фактически. То есть он просто показывает, что слова читаются вместе, имеют одно ударение в масоретской традиции. Но стоит ли макеф или не стоит, это не оказывает ровным счетом никакого влияния на понимание грамматической функции слов. Поэтому союз может стоять без макефа, может стоять с макефом. Вот, вероятно, в каких-то случаях чаще писали масореты именно с макефом, но другие союзы писали без макефа. Скажем, союз «о», союз «им», союз «ки» обычно пишутся без макефа, «ки им» точно так же. Пен, я не припомню точно, он не так уж и часто встречается. Вот. Но гипотетически могут быть самые разные варианты. Независимо от того, что вы увидите, увидите ли вы с Маккефом, тот же самый Ки может быть написан с Маккефом. Независимо от того, видите ли вы с Маккефом или без Маккефа, это не оказывает абсолютно никакого влияния на понимание функции этого слова. Это только показывает, что слова читаются вместе, соответственно, объединяются одним ударением. Еще вопросы? Тогда перейдем к последней нашей теме. Это относительное местоимение. Относительное местоимение в древнееврейском языке – ашер. Ашер. Оно не изменяется по родам, числам и падежам, то есть не склоняется, в отличие от русского языка, где местоимение «который», относительное местоимение, оно изменяется и по родам, который, которая, и по падежам, которому, которого, и по числам, который, которые и так далее. В еврейском языке этот союз не склоняется. При помощи относительного местоимения одно простое предложение может соотноситься с другим, поэтому ашер может выступать в роли союза, не только в роли относительного местоимения. Давайте посмотрим несколько примеров. Ха-иш ашер аль-бет Йосеф. Ха-иш – это что такое? Человек с артиклем. Ашер – вы уже только что познакомились, это относительное местоимение «который». Аль – это предлог, который вы учили в предыдущий раз, да, на, над, бет – дом, аль-бет – над домом, Йосеф – это Иосиф. Иосиф, да, над домом Иосифа. Буквально человек, который над домом Иосифа. Ну, то есть управляющий в доме Иосифа. Как правило, это слуга или раб, который управлял всем хозяйством от лица своего господина. Обратите внимание, ашер здесь выполняет самую обычную функцию относительного местоимения. Человек, который над домом Иосифа. Леват паро ашер лаках шломо. Леват. Бат. Вы уже, кажется, проходили это слово. Бат. Бен. Бат. Да, бат – это дочь. Бен – сын. Бат – дочь. Бат паро. Паро – это фараон. Леват паро – это для дочери фараона. Ашер – который, которая, которое, которую, которые и так далее, да? То есть это может быть любая форма любого числа, рода и лица, любого числа, рода и чего у нас еще там? Падежа, падежа. Леват паро ашер. Так что пока что мы еще не понимаем. Мы просто понимаем, что это что-то наподобие который, которое, которые и так далее. Лаках взял, он взял. Был такой у вас глагол, да? Лаках он взял. Шломо. Шломо – это Соломон. Взял Соломон. Теперь по смыслу нам нужно додумать значение вот этого местоимения ашер. Леват паро – для дочери фараона, который взял Соломон. Нет, непонятно, не подойдет. Которую взял Соломон. Ну а что значит, которую взял? Взял в жены, женился. Это обычная идиома, обозначающая женитьбу, свадьбу, взять жену. Вот, как и, кстати, в русском языке подобное выражение, да, только мы говорим «взять в жены», вот здесь «взять жену». Итак, для дочери фараоновой, на которой женился Соломон или которую взял Соломон. Видите, что местоимение «ашер», оно показывает, вводит определительное придаточное, который, но нам нужно по контексту догадаться, какую роль она выполняет и к какому слову относится. И даже иногда в каком падеже оно стоит, в данном случае в винительном падеже по функции, да, которую взял, ашер лаках. Дальше, следующий пример. Коль аддеварим ашер аса. Коль – это все, весь. Да, вы проходили слово «голос», коль, которое пишется через ков. А здесь у нас обычная каф, не эмфатическая, согласная. Коль – это обозначает весь целый. Коль аддеварим – это от слова давар, слово, это множественное число, вы пока что не проходили. Коль аддеварим – все слова ашер аса, которые он сделал. Аса он сделал. Дальше. Да, сделал или исполнил. Все слова или дела? Все дела, которые он сделал. То есть все, что сделал. Им ища ашерагав. Ища – это жена. Да. Им – это предлог с. Им ища с женой или женщиной. Да, но жена и женщина в еврейском языке одно и то же. В данном случае имеется в виду жена. Им ища с женой ашер, который, которая, которую агав он возлюбил. Да? Значит, им ища ашер агав, логично по смыслу, с женой, которую он возлюбил. Итак, о функции местоимения ашер, о его родовой принадлежности, падежной функции, нужно догадываться по контексту. В некоторых случаях сам автор указывает нам на то, к чему относятся местоимения ашер, но пока что нам не нужно разбирать эти случаи. Вот. Мы их разберем позднее, если даст Бог, в курсе синтаксиса древнееврейского языка. Пока что мы ознакомимся с самыми начальными азами, с морфологией. Итак, местоимение ашер вводит, вводит определительное придаточное относительное местоимение. Есть ли вопросы по местоимению ашер? Который, которая, которые? Да, конечно, можно уточнение. Семь один три или 8:1:3? Ага, хорошо. Вопрос такой, по пункту 7.1.1.2. В учебнике написано, что корневая йод утрачивает свойства согласной и вместе с хириком предлога образует гласную полного написания хирик йод. И показан пример лихошуа. Мы с вами говорили о том, что несмотря на то, что вот здесь вот йод стоит после гласной, это на самом деле не гласное полного написания, а это корневая согласная. В принципе, можно сказать и так, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Если посмотреть с точки зрения орфографии то, или правил чтения, то это действительно йод просто сливается с гласной и получается гласный полного написания. То есть хирик йод – это у нас гласный полного написания, правильно? Здесь йод утрачивает свойство согласной в каком смысле? В том смысле, что согласная должна иметь свою гласную обязательно, если она не закрывает слог. Здесь у нас долгий гласный звук возникает. И вместо того, чтобы йод был огласован какой-то своей гласной. Вот в этом смысле йод утрачивает свойство согласной и образует действительно гласный полного написания хирик йод. Но если посмотреть на это не с точки зрения орфографии, а с точки зрения морфологии, то мы будем понимать, что йод в данном случае – это не просто гласный полного написания. То есть был здесь гласный, и его на каком-то этапе развития языка стали обозначать. Понимаете, да? То есть что такое у нас гласное полного написания исторически как-то возникло? Что был гласный звук, то есть не было согласного на этом месте. Согласный не подразумевался вообще. Был гласный звук, и на каком-то этапе развития языка возник обычай обозначать долгие гласные при помощи согласных звуков, при помощи согласных букв, извините. Вот. И вот там, где не было согласного, написали йод, чтобы обозначить гласный звук и. Вот. Это у нас как возникают исторические гласные полного написания. Да? То есть здесь ситуация иная. Здесь не то, чтобы у нас не было гласного, не было согласного, а просто написали гласный при помощи йод. А здесь у нас был согласный йод. Просто когда мы присоединили предлог, то он слился с гласным, в произношении он слился с гласным предлогом. Вот. Поэтому с этой точки зрения йод не является гласной полного написания, а является корневой согласной. То есть здесь как бы ну, с двух сторон можно посмотреть. Да? С точки зрения произношения это гласный и гласный полного написания хирикьот. С точки зрения того, как он возник, с точки зрения морфологии, это корневая согласная, которая там подразумевалась. Понятно? Есть ли еще вопросы? Тогда давайте рассмотрим последнее уточнение по поводу относительного местоимения Ашер. Пункт 8.3.2. В редких случаях местоимение Ашер сокращается до Ше. То есть буква Шин, огласованная, как правило, сиголем, с компенсаторным сильным дагешем в следующем слове. Помните, мы с вами уже говорили, когда что-то выпадает, какая-то согласная пропадает, что-то сокращается, то, как правило, возникает компенсаторное удвоение. Так вот и здесь. Ашер сокращается до ше. Реш выпадает, и после вот этого ше, после шин, появляется компенсаторное удвоение в следующем слове, если оно не начинается с гортанной, то есть если может возникать удвоение. Эта сокращенная форма всегда пишется слитно со следующим словом. Она встречается не так часто, но все-таки встречается, и поэтому нам нужно о ней сказать. Давайте посмотрим примеры из Писания. «Коль шагая лефанай бехушалаем». «Коль» – это весь целый или все. Тоже, опять же, это слово относится к любым родам и числам. «Коль шагая» – всякий или каждый, который был. «Шагая». «Лефанай» – вы пока что не знаете, но это аналогично слову «лифне». Да, было у вас был такой предлог «лифне», «лифне», который обозначал «перед», да. Вот здесь вот от этого предлога образуется еще одна форма, там присоединяется местоименный суффикс, мы не будем пока на этом заострять внимание, но «лефанай» – это «перед», только «передо мной». «Передо мной», да. «Коль шагая лефанай» – «каждый или всякий, который был передо мной, бирушалаем» – «в Иерусалиме». Ну или перевести мы можем более сглаженно, литературно, «все, кто был прежде меня в Иерусалиме». Видите, здесь относительное местоимение «ашер» сократилось до «ше», «шагая». Удвоение в следующей согласной не возникло, потому что это гортанное. Следующий пример, Судей 7.12. «Кахоль шеаль сафат хаям лагов». «Кахоль». «Холь» – это песок. Заметьте, какую огласовку имеет предлог «ке». Он имеет огласовку, как огласован? Да, совершенно верно, Даниил сказал артикль, и это правильно. Потому что обычная огласовка предлога «ке» в данном случае была бы просто со значком «шева» – «кехоль». Но поскольку там артикль присоединяется, артикль перед «хейт» без камеца, да, огласуется «патахом», а «холь» у нас получается, и когда присоединяем предлог «ке», он занимает место артикля, вытесняет артикль. «Кахоль» – «как песок». «Ще» – это у нас относительное местоимение, которое «ще». «Аль» – «сафат». «Аль» – это что такое? «На», «над». «Сафат» – вы пока что не знаете, но вы знаете «сафа». «Сафа» – «губа» или «берег». Да? Здесь будет говориться о море, поэтому «берег». «Ще аль» – «сафат». «Хайям» – «ям». Море, море-ям, да, на самарских дорогах, море-ям. Хайям, это с артиклем, да, сафат хайям, губа моря, то есть берег моря. Кахоль шааль сафат хайям, то есть как песок, который на берегу моря. Ля гов, гов это множество, ля гов, здесь у нас предлог ле, «Лямит», но он огласован необычно из-за того, что паузальная форма, видите, там стоит «селюк» в этом слове. «Ля-гов» – это значит «конец стиха». И вот в паузальной форме возникает необычная огласовка предлога, как мы с вами недавно говорили, да, «камецом». Долгой гласной «а» он огласуется. Вот. «Кахоль шааль сафат хайям ля-гов» – «как песок, который на берегу моря по множеству». «Для множества» – нельзя перевести, не звучит, нелогично. К множеству тоже, да, не пойдет. Поэтому по смыслу мы догадываемся, по множеству. Вот значение многих предлогов, оно в конечном итоге, или не то что значение даже, а то, как мы их переведем, будет определяться контекстом. Данная фраза будет диктовать нам перевод, поскольку в каждом языке предлоги используются по-разному. Разные предлоги в разных фразах используются. Вот здесь в еврейском языке в такой фразе «по множеству» используется предлог «ламет». «Лагов» – «по множеству». Есть ли вопросы до сих пор? В данном случае артикль имеет, как правило, в большинстве случаев артикль может иметь либо индивидуализирующее, либо обобщающее значение. В данном случае индивидуализирующее значение не подходит, то есть не имеет смысла именно этот песок, который на берегу моря, в противоположность другим пескам, которые в других местах. Нет, скорее это просто обобщающее значение, то есть вообще песок на берегу моря. Есть ли еще вопросы? Если нет, то давайте быстро в оставшуюся минутку пробежимся по словам. Я буду очень быстро читать и переводить, все остальное вы уже сами дочитаете здесь. О – это или, им – это союз если, ав – союз также, ашер – местоимение который, но может означать также кто или что, тоже, который выступает в русском языке в роли относительных местоимений, да, тот, кто, да, то, что, вот это все, который соответствует по значению, да, это все в еврейском языке ашер. Бо, приходить, входить. Стоит запомнить также, обратите внимание на то, что в прошедшем времени будет он пришел, вошел, и это будет ба. Бо, здесь в словаре дается инфинитив. Бо – это инфинитив. Помните, мы с вами уже сталкивались с тем, что слова некоторые даются в инфинитиве. Чаще всего такие слова, которые даются в инфинитиве, имеют в серединке, имеют всего две согласных, я про глаголы, глаголы, которые даются в инфинитиве, имеют всего две согласных и в серединке гласный полного написания. Это они относятся к разряду так называемых пустых глаголов, то есть у которых в серединке отсутствует их корневой согласный, и вместо него стоит какая-то гласная. Вот это вот слово такое же, «бо». Видите, что у него две только согласных, «бет» и «алев», а в серединке стоит гласный полного написания, «холем вав». Вот. Эти глаголы, они даются не в форме прошедшего времени, как вы привыкли, «он был», «хая», да? «Он жил», «хая», «он сделал», «аса» и так далее. Вот эти глаголы даются не в форме прошедшего времени, потому что она у них немножечко другая. Вот видите, как здесь «ба». У нее кое-что пропадает. Но это вы пока что не зацикливайтесь на этом, это мы будем проходить потом. Вот. Но вот такие глаголы даются в форме инфинитива. И перевод мы даем в инфинитиве «приходить», «входить». Но стоит запомнить, на будущее вам это пригодится, вам легче будет в последующем, если вы запомните также форму прошедшего времени «ба». Бана – он построил, дам – кровь, очень легко запомнить, кровь – дам, в любом смысле, понимаете. Загав – золото, ходыш – месяц новолуния. Ну что ты ко мне ходыш? Да? То есть вот Исаия мог бы сказать, что ты ко мне ходыш, топчешь дворы мои, да? Каждое новолуние, каждый праздник – ходыш – месяц. Херев – меч. Иерусалим, Иерусалим, Каашер, согласно, это слово у вас, кажется, было в предыдущем уроке. Было такое? Было Херев уже, да? Херев уже было, хорошо, но тем легче для вас будет повторение. Каашер, согласно. Ки, что, потому что, когда. Ну, запомните, что, потому что, вот первые два значения достаточно будет. Ки им, кроме, если не. Кли, сосуд, инструмент. Ну, как иногда говорят, утварь. Инструменты, инструментарий, да, вот это вот кели. Моав. Как слышится, так и пишется. Ад – это до тех пор, пока. Пен – чтобы не. По ним – лицо, поверхность. Тоже легко запомнить, потому что по ним бьют. Вот. Кум – вставать, подниматься рабочему народу. Кум. Ров – множество. Щекуц – мерзость. Слово щекуц – если вы запомните хорошо, если вы не запомните, не будет большой беды, потому что это слово вам пригодится очень часто, а именно в этом уроке. Вот. А больше, ну, оно редко действительно встречается, слово «мерзость» не так часто, как правило, в книгах царств, применительно к языческим божествам. И, в общем, если вы его не запомните, в этих ранних уроках большой беды не будет. Вот, но остальные слова достаточно частые, употребимые. Есть ли вопросы? Нет, тогда все, спасибо за внимание.